Ну что, друзья, я расскажу, как благовестие проходит на Кавказе. Если у вас появятся вопросы или уже есть, значит, вы можете задать. Потому что всего не расскажешь. Я думаю, что на Кавказе дело благовестия не особенно так превосходно, успешно совершается. А так трудимся по мере сил, как Бог дает. Друзья, специфика на Кавказе благовестия, чем она характерна? Это то, что Кавказ многонациональный регион. Но я думаю, что если национальность ей посчитать, наверное, может быть, будет 60 или 80. Вот если взять, например, только Дагестан, в Дагестане около 40 национальностей. То есть национальности, имеющие свой язык, большинство из них имеющие свою письменность и сконцентрированы на очень маленькой территории. Много мусульман на Кавказе. Это Абхазия, абхазы, кабардинцы, Дагестан, почти все они мусульмане, карачаевцы, черкесы и чеченцы, азербайджанцы. Очень много мусульман. Поэтому в каком-то смысле имеются трудности. Трудности именно в том, что приходится проповедовать мусульманам. Сейчас очень сильно такое наступление делает. Это фундаментальный ислам. Они так себя называют, фундаменталисты или ваххабиты. Ну, вот так вот. То есть это люди, которые борются за внедрение очень жестких мусульманских обычаев среди своих народов. Вот в этом смысле, друзья, мы испытываем трудности определенные. Но какие трудности, я вам потом скажу. Еще специфика у нас – это то, что Кавказ уже на протяжении где-то 12 лет не прекращается ни на один день война на Кавказе. Ни на один день. Когда произошло в Армении землетрясение, практически параллельно, чуть-чуть раньше вспыхнула война, это в Нагорном Карабахе, потом война в Южной Осетии, затем в Северной Осетии, затем война в Абхазии, потом в Чечне. В одном месте немножечко затихает, в другом месте появляется. Друзья, а это война, это много беженцев, это голод, самый настоящий голод, разрушенные города и села. И знаете, я бы даже так сказал, что ну вот у нас, у современных людей, представление о войнах было примерно такое. Скажем, ну, в период еще тех времен брежневских, когда мы читали, там война где-то идет во Вьетнаме, или там, скажем, в Иране, или еще где-то. Вот примерно страницы газет так звучали, там было написано, или по радио говорили, что артиллерия, бомбардировка, вот, атаки различные, один человек погиб, два раненых. Вот так примерно мы представляли войну, что как будто там люди мало гибнут. Друзья, войны, которые на Кавказе прошли, мне в некоторых местах самому лично пришлось бывать, то это войны очень жестокие, с разрушением городов. Ну вот мне приходилось быть в таких городах, где после войны не осталось ни одного дома. Ни одного. Большой город с каменными домами был. И проезжаешь через весь город, и ни одного дома нет. Даже чтобы каркас дома стоял, скажем, обгоревший, там без крыши, без окон, даже такого нет. Просто груда камня на местах постройки, все. Ни одного жителя. В одном городе мы проехали через весь город на машине, это в прошлом году было. Мы встретили всего два человека во всем городе. На окраине, то мы же выезжали, вот встретили два человека, спросили у них, как город назывался. Практически города, которые никто не восстанавливает. Вот такая примерно картина. Ну, кто-то может быть думать, так в чем же сложности? Сложности, друзья, в том, что люди обозленные войной. Люди обозленные горем. Потому что практически в каждой семье погибшие. Ну вот, чтобы вы представляли картину, после войны в Абхазии население Абхазии составляло 20% жителей от прежнего состава. Вот, можете себе представить, опустевшая республика, опустевшие города. Вот. И люди не только обозленные войной, ненавидящие всех и вся. Друзья, люди, привыкшие к оружию. Люди, у которых в руках оружие. Практически оружие в каждом доме. Буквально в каждом доме оружие. И поэтому, ну, где-то это создает трудность. Создает трудность. Трудность в том, что нужно и время выбрать, вот, и место где-то, ну, в каком-то смысле не очень опасное. Потому что были моменты очень сложные. Очень сложные. Но в чем сложность, друзья? Сложность в том, что вот у нас дважды наших братьев-благовестников забирали в плен. В самом прямом смысле слова «в плен». Ну, как это забирали? Один случай был, о нем, по-моему, писали где-то в журнале, что забрали братьев, хотели расстрелять, машину забрали у них, а потом только их отпустили. Бог так смилостивился. Вот, а другой случай был во время благовестия, прямо во время благовестия. Забрали, увели, держали их вот под охраной долго. Не было надежды, что останутся живыми, друзья. Это потому, что сейчас берут заложников постоянно. Вы же об этом тоже читаете, слышите. Берут заложников, делают их рабами, там цепями приковывают за шею, в подвалах держат. Вот, вот такое время. И поэтому, конечно, это где-то вызывает и с нашей стороны какую-то осторожность и напряжение. Когда братья уезжают на благовестие, то много молимся, вот переживаем. Пересечение границ в некоторых местах у нас протекало нелегальным путем. Нужно было пересекать границу. Через пограничные заборы перелазить мне приходилось тоже несколько раз. Вот. Ну а граница охраняется, с оружием охраняется, простреливается постоянно. Вот переплывать через реку братьям приходилось. Тоже одна группа переправились, а потом кто-то из неверующих переправлялся, их подстрелили. Вот. А так Бог наших людей хранил. И все-таки, друзья, Господь благословлял и благословляет служение благовестия. Ну, в частности, и вот я вам некоторые больше, ну, на цифрах расскажу. В Армении примерно в 94 году у нас не было ни одной церкви нашего братства. Ни одной церкви. На сегодняшний день там 7 церквей. Ну, если можно некоторые из групп церквями называть. Ну, в частности, в одной церкви собирается на собрание регулярно свыше 50 человек. Туда переселился брат, русский брат, вместе с женой. Кстати сказать, друзья, это тоже вот, ну, к теме нашего собрания, о том, как взять иго Иисуса Христа. Ему предложили переселиться в Армению до брака. Он собрался жениться и сделал сестре предложение. А потом ему предложили переселиться. И он своей невесте сказал, что я буду переселяться жить в Армению. А там русских нет, а там это в те годы, в прошлые, там это республика, где меньше всего было русских. А сейчас там русских практически нет. Вот он жене говорит, что я переезжаю на постоянное место жительства в Армению. Вот если ты согласна, значит, выходи за меня замуж. Если не согласна, тебе надо отказать. И трудно было ей давать согласие, но дала согласие. Сейчас они уже где-то 4 года живут в Армении. Переселили мы туда еще 3 семьи. Еще 3 семьи на постоянное место жительства. Друзья, в Нагорном Карабахе мы приобрели дом молитвы. Это как раз в месте, где проходили военные события. Город Степанакерт – это столица Нагорного Карабаха. Туда переселился брат, и сейчас там дом молитвы. И еще 2 дома молитвы. То есть у нас сейчас 3 дома молитвы. Вот. Группы, друзья, у нас вот и в местах тоже. Вот и, кто постарше, наверное, помните, что в Армении было землетрясение. Это было где-то 10 лет назад, может быть, даже 12 лет назад. Было землетрясение такое очень тяжелое землетрясение, по-моему, 11 баллов. И погибших около 100 тысяч человек погибших. Ну вот один из городов, где нам приходилось благовествовать, это город Спитак. Это эпицентр землетрясения. Друзья, этого города сейчас нету. Был большой город с многоэтажными домами, сейчас этого города нету. Ну, в целом-то есть какой-то город, как будто называется. Это город вагончиков, это море вагончиков. Люди живут в вагончиках. Вот потому что город не восстанавливается практически. И вот там приходится благовествовать. И там сейчас группка у нас, группа верующих. Небольшая, правда, но люди тянутся к Богу. Тянутся к Богу. Это вот по Армении. Друзья, трудно было, особенно первая поездка была туда тяжелая. Люди никак не принимали Слово Божие, потому что, ну, картина такая, друзья, света нету, газа нету, работ никаких нету. Люди с тем, чтобы согреться, вообще Армения республика холодная. Хоть и Кавказ, но там холодно, там высокогорье большинство. Вот, и зимой в некоторых местах температура опускается 25 градусов, 27 градусов мороза. Вот, и зима, холод. Люди вырубывали сады, жгли сады. И вот сейчас там едешь, были сады хорошие, цветущие, сейчас голая местность. Вот так вот выживали люди. Экономически очень трудно, друзья. Ну вот для сравнения скажу, в республике Абхазии вот война прошла. Первое время вообще никаких пособий не выплачивали. Потом начали выплачивать. Вот в позапрошлом году месячная пенсия составляла 2 рубля российских. За 2 рубля можно было купить одну булку хлеба. Нельзя было купить булку хлеба. Булка хлеба стоила 2,50, а месячная пенсия была 2 рубля. Вот на сегодняшний день месячная пенсия в Абхазии составляет 7 рублей. За 7 рублей можно купить 2 булки хлеба. Вот что там имеют пенсионеры. Ну, а люди не пенсионеры, им приходилось выживать, как получится. Как получится. Ну вот, например, друзья, одна женщина, которая до войны весила 90 килограмм, то после войны, она уже через год после войны, она весила 36 килограмм. Вот можете себе представить уровень жизни людей. И эти трудности, они продолжают сохраняться сейчас. Но слава Богу, в этом году, вот с Нового года, открыли границу. То есть сейчас там есть возможность выйти. То вообще эта республика была закрыта, вся разрушена, никаких работ, ничего. Сейчас открыли границу. Мы сейчас туда проходим уже легально. И жители могут как-то выйти на территорию России, скажем, может быть, что-то заработать или еще как-то. Ну вот в этом смысле, конечно, друзья, и в плане экономики трудности остаются. Ну а в общем, Бог помогает. Сейчас, наверное, в плане политическом самый трудный участок – это Чечня. Вот, наверное, про Чечню вы слышали и слышите, и читаете. Сейчас это Чечня, там продолжается война, и, похоже, этой войне конца нету. Люди гибнут практически каждый день, вот, и среди верующих погибшие есть. С нашего братца там была община, в Грозном была община не очень большая, оттуда все выехали, вот. С регистрированной общины, там была очень большая община, там около 350 человек было. Сейчас там остается где-то человек 30. Вот. У них есть погибшие. Ну, в частности, сначала пресвитера убили, потом убили следующего брата, который стал на место пресвитера. Отрубили голову и голову вот подкинули. А третий пресвитер пропал без вести, который сделался уже третьим заместителем, пропал без вести. Вот такие сложности. Трудности в Азербайджане, поскольку там тоже мусульмане. Трудности. В Дагестане трудности. На территории, где русские большинство живут, там трудности с благовестием меньше. Там мы ставим палатки. Но я так вижу, что у вас палатки ставятся более активно, чем у нас. У нас сейчас палатки мы ставим реже. прошлый, позапрошлый год ставили палатки чаще. Ну, в частности, особенно в начальные годы после перестройки, мы ставили палатку большую. У нас палатка большая есть, ну, там где-то длина ее 30 метров, ширина 12 метров. До 800 человек помещалось в этой палатке. И бывали моменты, что палатка была полная. Даже мы открывали полога, чтобы люди, которые не могли поместиться в палатке, могли слушать Слово Божие. Потом дело стало слабее. Стало слабее. Но все равно палатки мы ставили в разных поселках. У нас поселки не называются, у нас станица называется. Станица. И вот в станицах и городах ставили палатки, люди собирались, появились в некоторых местах новые группы. Сейчас палатки ставятся у нас редко. Редко. Вот почему редко? У нас сильное противодействие получается со стороны от казачества. Есть такие организации, это практически в каждом селе и городе, казаки со своими атаманами. Вот. Ну так, в моем представлении, на какой-то детсад похоже. Ходят с шашками, вот, в сапогах, с плетками, вот, в специфическом казачьем костюме. Вот эти кордоны везде ставят. И помехи создает казачество. Очень активизируется православная церковь. Они с казаками дружат, они их крестят. Вот, православная церковь где-то противодействие создает. Но были моменты, когда нападали на палатки монахи. Нападали и разрушали монахи и монашки. У нас появились в некоторых местах монастыри женские и мужские. И вот священники провоцировали монахов. Монахи вот, нападали на палатку, выдергивали колышки и палатку разрушали. Но люди, конечно, выбегают. Палатки некоторые большие, тяжелые были. Люди выбегают. Были такие моменты, что даже вот, доходило до кулаков. Вот. Но мы, конечно, их не били, а нас били. Вот. Монашки, женщины с кулаками на нас напали. Вот. Ну, побили немножко. Мне чуть-чуть досталось, там еще кое-кому. Вот. Но, слава Богу, Господь давал выдержку. И люди в такие моменты начинали различать, где все-таки верующие настоящие. Вот, вот такие трудности у нас бывали. Совсем недавно, неделю назад, в одной станице, ну, в этой станице каждый день стояла библиотека, и брат один особенно подвязался в этом деле, он из мира обращенный, хороший брат. И вот на него очень сильно покушался священник православный, тоже с монахами выходил, и вот они там пытались прекратить, и милицию вот они организовывали, и все-таки каждый день библиотека на прежнем месте стояла. И буквально вот несколько дней назад, во время очередного такого вот библиотечного благовестия, пришел этот же самый священник, с ним еще ряд вот его людей, вот со свечками все, с кадилом. Он вокруг обошел, кадилом там махал, вот обряды свои делали, литургию вокруг нашего брата. Потом начал водой брызгать, вот на книжки, на брата, вот водой обливал, видимо, освященной по их понятиям. А потом взял, достал канистру с бензином, облил библиотеку и поджег. И поджег. И пожар получился такой большой, пожар получился. Вот у брата даже рубашка сгорела, и ожоги брат получил, очки на нем сгорели. Ну, видимо, не на нем, видимо, упали очки. Вот, вот, вот такие вот трудности. И главное, что власти держат сторону православных. Ну и все-таки, слава Богу, у нас позавчера было братское совещание. И так видим, что твердость у братьев снова на этом же месте выходить с библиотекой. Вот буквально дня 4 или 5 дней сожгли библиотеку, и они снова намерены выходить с библиотекой на этом же месте. Ну что, друзья, еще можно отметить? Совершается благовестие. Каждая церковь где-то, ну, специфика благовестия своя. Ну, например, в краевом центре они уже много лет подряд посещают онкологическую больницу краевую. Там раз в неделю проходит благовестие. Очень многие больные обращались к Богу. Но поскольку больница краевая, то они потом разъезжаются, мы им даем адреса, чтобы они могли найти церковь по месту своего жительства. вот таким порядком. Где-то в домах престарелых проповедь происходит. В одном из городов, в доме престарелых, уже несколько лет подряд, каждую неделю совершается благовестие. Там уже целая группа, человек 30, верующих стариков. Многие уже отошли в вечность. Вот таким порядком. Значит, еще в одном месте совершается богослужение в Лепрозории. Лепрозорий – это больница для прокаженных. Значит, прокаженных в этой больнице много, около 100 человек, но это считается много. Около 100 человек. Но там это целый поселок прокаженных. Там есть некоторые люди не очень прокаженные. Они живут не на территории больницы, а прямо в поселке живут. Поэтому в сумме этих больных людей там очень много. Очень много. А в самой больнице около 100 человек. Что можно сказать, друзья? Конечно, это очень несчастные люди. Очень несчастные. На некоторых жалко смотреть. Проказа вот поражает глаза, уши, лицо, руки, ноги. Ну вот, чтобы вы примерно представляли картину, есть некоторые больные, с которыми встречаться запрещено. Они находятся в палатах, и они не имеют ни рук, ни ног, глаз не имеют. Только вот так вот, как будто часть человека. И ушей часто нету. Слышать в основном они могут. Вот такая картина. И что, друзья, у нас там организовано раз в неделю благовестие. И три раза в неделю это радиопередачи. Группа молодежи церкви, которая занимается этим лепрозорием, готовят радиопрограммы. То есть проповеди записывают на кассету, стихотворения, пение. И прокручивают по радиоузлу, по всему поселку. По всему поселку. И в больнице, и по поселку. Для чего это организовали? Чтобы могли слышать те люди, куда не пускают. Лежачие, больные. Куда не пускают. Один брат устроился на работу в лепрозорий. Специально в целях благовестия. Он зарабатывает 300 рублей всего. И он остается на этой работе именно вот с тем, чтобы больные слышали весть о Христе. Что можно сказать, друзья, что обращались к Богу больные. Некоторые умерли уже. То есть смертность там тоже высокая. От болезни умирают многие. Что можно отметить, друзья, что у прокаженных, эти прокаженные там женятся, замуж выходят между собой. Им квартирки выделяют. И вот они живут. Часто у них даже рождаются дети. Вот, дети рождаются здоровые, не больные. Но детей у них сразу забирают, там есть детский дом, и детей этих прокаженных держат в детском доме. Вот в этом детском доме тоже у нас совершается благовестие. На праздники покупаем детям подарки, скажем, там на Рождество или на Пасху, покупаем детям подарки. Вот, и о Христе рассказывают, поют им. И очень хорошо дети воспринимают, Я скажу, друзья, трудиться в лепрозории – это жертва большая. Ну, например, мне приходилось быть на членском собрании в этой церкви. Родители подняли вопрос запретить детям, молодежи в смысле, запретить нашим детям ходить в лепрозорий. Мы не согласны. Этот вопрос возник на членском собрании. Ну, рассуждали долго, решили не запрещать. Родители, конечно, переживают, что дети могут принести им в дом проказу. Некоторые моменты были такие интересные. Вот я вам чуть расскажу. Один брат, это сейчас... Их вот в центре больницы пели, рассказывали. А потом однажды решили пойти вот по палатам. Идем... Заходим в одну палату, сидят прокаженные, стол накрыли, ужинают. Они говорят, вот мы вам пришли рассказать о Христе, Евангелие подарить. Они говорят, присаживайтесь с нами за стол, поужинайте с нами. Вот. Но момент был трудный. Было три брата, и переживали очень. Сели за стол. Прокаженные им яблоками угощают, в кружке чай наливают. Вот, ну, братья поужинали с ними, с ихних кружек. Вот, брат рассказывает, когда мой пришел, снял рубашку и смотрю на себя. Вот, пятна не появляются ли? Вот. Ну, так у нас эту улыбку сейчас вызывает, друзья. А поставьте себя на их место, да? Вот, я скажу, это нелегко. Это нелегко. И вот потом прокаженные говорили. Говорят, к нам иностранцы приезжали, но те на нас только на кинокамеру снимали с расстояния большого. А вы, вот так как вы с нами близко, по-братски, с нами так еще никто не общался. И вот служение на сегодняшний день в этом лепрозоре продолжается. Продолжается. Ну что, что, друзья, еще можно отметить? Есть трудности у нас большие, и бывают моменты мало успеха. Вот, например, благовестие в Абхазии, успех очень слабый. В Армении там по-другому люди откликнулись, а в Абхазии успех очень слабый. Туда мы подсылаем сейчас группу за группой, но результаты очень низкие. Не всегда мы понимаем, почему. Не всегда понимаем, или война, или голод, или еще какие-то причины. Молимся, чтобы Господь вот открыл дверь для евангелизации, именно для покаяния грешников на территории вот этой республики. Может быть, у вас вопросы есть какие? Пожалуйста, можете задать вопросы. Да, вопрос вот, брат, задает насчет школ. У нас сейчас начали появляться христианские школы. Христианские школы. Ну, в частности, две школы появились 2 года назад, то есть сейчас уже 3-й год функционируют две школы. Одна школа средняя, простите, не средняя, до 9 класса включительно. Вот. Одна школа до 7 класса, то есть с каждым годом 1 класс добавляется, но мы добавляем больше, чем 1 класс. Вот. И у нас школы еще есть, которые недавно начали. Есть школы, которые в прошлом году открылись, и есть школы, которые в этом году открылись. На настоящий момент в нашем Краснодарском крае уже насчитывается 7 христианских школ. 7. Ну что школа собой представляет? Это верующие ученики и верующие преподаватели собираются в специальном помещении. В некоторых церквях помещение есть, в некоторых арендуется помещение. Собираются в специальном помещении, изучают они там русский язык и литературу, математику и физику, все, что положено, изучают. Вот, совершается молитва, и вот преподают, сдают экзамены, и их переводят из класса в класс. Из класса в класс. Открылась еще одна школа в этом году. В прошлом году в Ростове-на-Дону школа открылась. Открылась одна школа, это в Чувашской республике. Школа открылась большая, там у них до 100, около 100 человек в этой школе. И слава Богу, братья и сестры, работа в школах продвигается успешно. И уже некоторые родители не хотят в светскую школу пускать своих детей, только в христианскую. Даже вот в этом году некоторые родители пошли вот на что. У нас 6 класса нету, а есть 5 класс. Так родители вместо 6 класса своих детей в 5 класс. То есть оттуда, с этой школы, со светской школы, сняли детей с 6-классников и отправили в 5 класс в нашу школу. Вот. Я скажу, друзья, очень это дело благословенное. Дети сильно изменились после того, когда начали ходить в христианскую школу. Вот, ну, конечно, трудится, молодежь трудится, там по отделке помещения трудятся. У нас, например, 6 человек вот, поступили в университет с тем, чтобы выучиться на учителей христианских школ. Ну, обычных школ, так, в университете-то не учат на христианскую школу. Вот, ну, чтобы выучиться. То есть практически мы спланировали физика, математика, русская литература, химия, биология, и все это необходимое количество людей отправили в университет. И Бог так помог, что они сдали экзамены, все на законных основаниях, и учатся в университете для того, чтобы преподавать в христианской школе. Но учатся заочно, потому что мы противники очного обучения, они учатся заочно. И некоторые из них преподают уже в школе, параллельно учась в университете. Один брат учится уже на пятом курсе физика-математика, сестра на третьем курсе русской литературы, и также, ну, практически на всех факультетах, необходимых для школы. Есть директор школы, завуч, все как положено. Все как положено. Даже сейчас готовим площадку для физкультуры. Вот. Ну так, с учетом и христианских взглядов, и все такое. Вот. Мы видим, друзья, что это дело расширяется очень быстро. Я думаю, что скоро школы появятся и у вас. Так мне почему-то думается. Потому что в простых школах ситуация ухудшается, ухудшается очень заметно. Там начинают преподавать такие предметы плохие очень. Скажем, там валеологию, там оккультизм где-то уже преподается, или, скажем, сексуальная сторона жизни людей преподается. И поэтому мы решили, что наши дети там учиться не должны. И мы их оттуда отозвали. Может быть, у вас вопросы есть по школам? Почему заочно? Ну, во-первых, если человек учится заочно, он через 2 года уже может преподавать. То есть, продолжая учебу, он уже преподает. Мы не готовы, чтобы ждать 6 лет, пока у нас будут учителя. Это одна сторона. Вторая сторона, когда человек учится очно, он погружается в атмосферу с университета или института. И очень высокая вероятность, что он ослабнет духовно и может уйти от Бога. Там девчата, ребята, дружба всякая может появиться. Мы противники очной учебы. Поэтому наши условия такое, кто хочет быть преподавателем, отбор, беседа с этими людьми, вот, и учеба заочная. Вот, но стараются, они же знают, что они в христианской школе, они стараются очень добросовестно. И я бы даже сказал, друзья, вот в прошлом году мы сняли со школы третьеклассников. Получился довольно большой класс, 12 человек, но это все равно считается большой. И почти все были плохие ученики, тройки, двойки, вот такой вот. Вы знаете, друзья, ровно год прошел, вот, ни одного троечника не осталось, все четверки и пятерки. Экзамены-то у нас принимает районо, приезжают 2 человека из районо в нашу школу и принимают экзамены. И планка у них где-то повышенная, и все четверки и пятерки. И сейчас уже они нашу школу хвалят, вот, нахвалят, вот там настоящая школа, и преподаватели там хорошие преподаватели, вот. И я скажу, друзья, что мы видим в этом деле благословение Господне. Еще вопросы есть какие? Да, обязательно. Но мы еще до аттестата не дошли, но будет выдаваться аттестат, все как положено. Как? Конечно, зарплата, да, а как же иначе? 800 рублей мы платим вот каждому учителю. Значит, вы знаете, друзья, это, в общем-то, усилиями церкви, это не усилиями родителей. Родители не платят. Но есть школы, где платят родители. В каждой школе своя специфика. Есть школа, где платят родители, то есть за каждого ребенка там они собирают, скажем, по определенной сумме денег. Вот. А есть, где силами церкви оплачивается школа. Есть в одной церкви, например, взяли участок земли, 100 гектаров земли взяли, силами церкви эта земля обрабатывается, и за счет урожая оплачиваются преподаватели в школе. Вот таким порядком. И даже для детей, там 2 гектарчика для детей, чтобы дети обрабатывали землю, и трудовое обучение сразу параллельно совершается. И неплохо. И неплохо. Одна семья завели коров и кормят детей молоком. Тоже неплохо. Каждый день по очереди родители пекут пирожки для всей школы. Сегодня моя очередь, завтра еще чья-то, послезавтра еще чья-то. Вот так происходит вот работа в школах. Еще вопросы есть какие-то?